Сегодня мы поговорим о тексте, который записан в книге пророка Исаии, 14 глава. Я зачитаю с 12 стиха. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». Вопрос здесь следующий. Что это за сонм богов, который упоминается в данном тексте? На самом деле ответ на этот вопрос достаточно прост. Дело в том, что если мы посмотрим в масоретский текст, это еврейский текст или текст оригинала, то мы увидим, что данного выражения там просто-напросто нет. Оно отсутствует и в Септуагинте, это в греческом переводе Ветхого Завета, а также в многих других древних переводах. И вот здесь возникает новый вопрос. А откуда же тогда эта фраза появилась в синодальном переводе и в некоторых других? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо немножко разобраться с самим этим текстом, а также с угаритской и ханаанской мифологией, потому что здесь прослеживается прямая связь между этими двумя вещами. На еврейском языке слово «север» звучит как «цафон». И Цафон — это название горы, которая находилась на севере от Израиля. Надо сказать, что древние израильтяне стороны света называли по названиям каких-то географических объектов. Например, гора Цафон была на севере, поэтому север — это у них был Цафон. Пустыня Негев была на юге, поэтому Негев у них был юг. А на западе у них было Средиземное море. Поэтому на еврейском языке слово «запад» звучит как «ям», а «ям» — это то же самое слово, что и «море». И вот Цафон — это гора, которая находилась на севере от Израиля. И в ханаанской, и в угаритской мифологии это была не простая гора, а это была гора, на которой собирались боги. Это было подобно горе Олимп в Греции. То есть весь пантеон угаритских и ханаанских богов собирался на горе Цафон. Более того, можно проследить еще некоторые другие связи между угаритской мифологией или угаритскими верованиями и тем, что записано в 14 главе книги пророка Исаии. Дело в том, что в угарите верили, что царь после смерти обожествляется. У них даже был специальный ритуал, когда после смерти они короновали царя, или другими словами, они приобщали его к лику богов. И вот нечто подобное мы находим и здесь, в 14 главе. Итак, хотя фраза «сон богов» отсутствует в 13 тексте 14 главы, и этот текст лучше переводить как «я сяду на горе собрания на краю севера», но, тем не менее, сама фраза «на горе собрания», она, как утверждают многие ученые, является синонимичной фразе «божественный совет». Другими словами, вавилонский царь хочет попасть на божественный совет. И этот божественный совет упоминается в различных местах Священного Писания. Ну, наверное, один из таких самых ярких примеров божественного совета описан в 3 книге Царств, 22 главе. И здесь сказано так. «Михей говорит царю Ахаву, «Выслушай слово Господа. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его». Здесь Михей описывает как раз сцену Божественного Совета, где собирается Господь, и вокруг него собирается все небесное воинство. Другая подобная сцена записана в книге Иова, в 1 главе и 6 тексте. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана». Это также, можно сказать, прообраз вот этого божественного совета. Интересно то, что в книге пророка Исаии этот божественный совет упоминается также 2 раза. Первый раз божественный совет в книге Исаии упоминается в 6 главе, где описано призвание самого пророка на служение. И здесь говорится о том, что Исаия видит Бога, который находится в небесном храме. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». И далее идет сама сцена совета, когда Исаия слышит голос: «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас». И вот эта сцена как раз и является вот сценой Божественного Совета, когда Исаия видит небожителей, видит Бога, сидящего на престоле, и происходит как раз этот совет. Другая подобная сцена описана в книге пророка Исаии 40 главе, где также описывается повторное призвание пророка. И здесь говорится так, 6 текст: «Голос говорит: возвещай. И сказал: что мне возвещать? И голос опять продолжает: всякая плоть трава, и всякая красота ее, как цвет полевой». То есть 40 глава, можно сказать, является продолжением 6 главы книги пророка Исаии, где он опять находится на Божественном Совете, и ему дается новое поручение о том, что теперь он должен возвещать. И вот, в отличие от Исаии, который был на Божественном Совете, но на Божественном Совете он проявлял смирение и кротость, так как в 6 главе, например, он говорит, что «бедный я человек, потому что я человек с нечистыми устами, и я видел Бога», то царь Вавилонский хочет попасть на Божественный Совет другим путем. Он хочет завоевать это место, он хочет стать подобным Всевышнему. И вот здесь возникает вопрос, кто же этот вавилонский царь, который имеет такие большие амбиции? В богословии было несколько попыток идентифицировать этого царя и понять, кто же на самом деле это может быть. Но интересно то, что когда Исаия описывает эту главу, в это время Вавилон не является независимым государством. Он является зависимым от Ассирии. То есть Вавилон — это всего-навсего провинция в Ассирии. И были только некоторые периоды, когда Вавилон становился независимым на небольшие промежутки времени, но ассирийцы всегда подавляли эти проявления независимости. Итак, ученые сделали несколько предположений о возможной кандидатуре этого царя. Некоторые говорят, что это мог быть Саргон II, ассирийский царь. Так как царь Ассирии автоматически был царем и Вавилона, то технически такое было возможно. Дело в том, что Саргон II умер при интересных обстоятельствах. Он пошел в поход для того, чтобы покорить народ, который восстал против Ассирии. И во время этого похода он погиб, и все войско его было разбито. В результате тело Саргона II попало к врагам, и оно не было похоронено должным образом. И некоторые ученые видят в этом какие-то параллели на то, что описано в 14 главе книги пророка Исаии. Была также и другая попытка ассоциировать вот этого царя вавилонского с Навуходоносором. Мы знаем, что у Навуходоносора также были очень большие амбиции, большие планы. Вот. Но на самом деле сам текст не говорит нам ничего об этом царе и не позволяет нам с какой-то безошибочностью его идентифицировать. И, наверное, это не случайно. Дело в том, что в Библии, и особенно в книге пророка Исаии, Вавилон является прототипом вообще всех врагов Бога и Божьего народа. Поэтому можно сказать, что Вавилон в данном случае является не просто буквальным Вавилоном, но символом, который описывает еще нечто другое. Кроме того, данная глава является очень загадочной, потому что здесь переплетаются несколько жанров. В первую очередь, это жанр пророчества против других народов. Все главы с 13 по 23 посвящены именно этому жанру, когда Исаия пророчествует против каких-то народов. Но кроме этого, 14 глава написана в форме погребальной песни. Но интересно то, что погребальная песня эта пронизана сарказмом. То есть Исаия не столько сочувствует смерти царя, сколько описывает его смерть с некоторым сарказмом. Но кроме этого, если прочитать 4 текст, то здесь слово «песнь» — это перевод еврейского слова «машал», которое означает «притча» либо «загадка». Другими словами, когда Исаия описывает вот погребение вавилонского царя, он говорит, что это притча, что это некоторая загадка. Это значит, что данную главу нельзя понимать буквально, но она является символическим описанием чего-то другого. Другими словами, Вавилонский царь является символом либо прообразом кого-то другого, кто на самом деле хочет взойти на высоты облачные и стать подобным Всевышнему. Другими словами, этот некто хочет узурпировать власть самого Бога. И теперь уже понятно, что речь идет о самом сатане. И вот эта вот идея узурпации власти, она прослеживается во многих местах Священного Писания. Например, в книге пророка Даниила, если открыть, например, 8 главу этой книги, мы здесь видим, как малый рог пытается сделать нечто подобное. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране и вознесся до воинства небесного и низринул на землю часть этого воинства и звезд и попрал их и даже вознесся на вождя воинства этого. И отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Подобная же идея встречается в книге Откровения, в 12 главе, где говорится о войне, которая произошла на небе. 12 глава книги Откровения. «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них». Также книга Иова, которую мы уже упоминали сегодня, говорит о противостоянии между Богом и сатаной, когда сатана является на божественный совет и там начинает спорить с Богом. Это первая глава книги Иова и шестой текст. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана». И далее по тексту мы видим, когда сатана начинает перечить Богу или упрекать его. Надо сказать, что сатана пытается занять место Бога не только на небесной горе собрания, но также и на земле. Он тоже хочет занять его место. И, кстати, можно провести очень интересную параллель между описанием горы собрания в 14 главе книги пророка Исаия и описанием Иерусалимского храма. Здесь сказано, что сатана хочет занять место на горе собрания на краю севера или с северной стороны, как это еще можно перевести. И интересно, что Иерусалимский храм располагался на северной стороне горы Мориа. И мы знаем, что Иерусалимский храм был прообразом небесного храма или небесной горы собрания. Итак, далее мы можем сказать следующее. Апостол Павел, например, говорит о сатане или об антихристе, который восстанет в будущем. И говорит следующее. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава и 3 текст. «Да не обольстит вас никто никак. Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Апостол Павел говорит, что в будущем, по отношению к его времени, возникнет вот этот вот человек греха, сын погибели, который захочет занять место Бога даже в храме. И мы знаем, что сатана, он постоянно действует через каких-то своих агентов и пытается всеми силами захватить власть на этой земле и узурпировать права Бога. Мы упоминали два храма – храм небесный и храм земной. Но Библия говорит еще об одном храме, и этот храм – мы. Апостол Павел обращается к верующим с такими словами. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Но сатана пытается занять Божье место и в этом храме. И только мы решаем, кому открыть дверь.